Всем добрый вечер, а точнее даже здравствуйте. Вас приветствует программа «Точка». Это программа про высокие технологии и их влияние на нашу жизнь, которая выходит на канале The Breakfast Show. Я уверен, что вы, конечно, уже подписаны. Если нет, то сейчас подпишитесь. Я уверен, что вы, конечно же, на входе поставили лайк. Но если вы не успели, то чуть-чуть послушайте нас, будет интересно. И тогда сразу большой палец вверх. Кто такие эти самые нас, которые стоит сейчас послушать? Это, ну, во-первых, наши замечательнейшие, эксперты. Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур». Обязательно подписывайтесь. Михаил Климарев, автор не менее замечательного канала «За Телеком». На него тоже нужно подписаться. Ну, а меня зовут Денис Альшанов. У меня есть YouTube-канал, на него... При желании можно подписаться, но это, как говорится, уже опционально. И, кстати, я на этой неделе, вот с сегодняшнего дня, перенял у Миши Климарева его сложный конкурс. И я решил неделю не материться, но новости такие, что мне что-то подсказывает, что Миша-то сам сегодня сорвется. Прям сорвется по-любому. Давайте начинать. Тем более, первая новость, прям как мы любим, по просьбам трудящихся вывели во двор и расстреляли всех, кто пользуется сотовыми телефонами. Пока не так, пока всего лишь Роскомнадзор предложил, чисто для защиты пользователей от мошенников, как всегда, конечно же, от мошенников, сделать следующее. Ограничивать в мессенджерах тех, кто регистрируется на российские сим-карты, которые долго находятся в роуминге. Естественно, никаких определений тому, что долго, нету, но это вы сами понимаете, это уже вторично. Во-вторых, предложил ограничить звонки из роуминга, просто звонки, обычные звонки. Для тех, кто в роуминге за пределами России, естественно, находится достаточно давно. Тут, конечно, стоит обратить внимание, что, с одной стороны, они сказали, что нет-нет-нет, мы предложим все усилия, чтобы люди, которые честным образом выехали туда поработать либо поотдыхать, их это не коснулось. Абсолютнейшим образом, естественно, непонятно, как это может быть сделано. Тем не менее, это еще один шаг к тому, чтобы максимально, ну, как минимум, ограничить людей, которые покинули Россию, в возможности контактить с теми, кто находится внутри, с возможностью регистрироваться в том самом злосчастном мессенджере Макс, чего делать, конечно же, не нужно. И просто это очередной возможный, пока только возможный удар по контактам между людьми, которые находятся внутри России, которых большинство, естественно, и тем меньшинством, которые по разным причинам уехали. Это пока в первом приближении я рассказал. Но, конечно, подробности мы сейчас точно узнаем от Михаила. И я уверен, что как минимум одного из них есть что накинуть в данной ситуации.
Ну, кто начнет?
Ну, давай я скажу общее, а ты дальше пойдешь в подробности. Значит, понятное дело, что запрет ограничения аккаунта в мессенджерах – это такая, ну, глиматья, честно говоря, информационная, потому что это не в мессенджерах, а в мессенджере. Собственно говоря, речь идет про Макс, потому что другие мессенджеры, вряд ли там WhatsApp, там Telegram, которые и так ограничены на территории Российской Федерации, как-то ограничат там пользователей в зависимости от того, той страны, где они находятся. Поэтому здесь не очень понятно. При этом, на самом деле, действительно, у операторов, я думаю, Миша разовьет эту мысль, есть масса возможностей, как накладывать ограничения. Потому что операторы и, в принципе, иногда даже сторонние сервисы видят, где... То есть находится ли человек в роуминге или не в роуминге, даже могут определить, в какой стране в роуминге находится. Например, я знаю, что люди, которые ездят в Россию, и у них, например, там литовские банки, я знаю про литовские банки и не знаю про другие, им не приходили смс-ки для подтверждения входа в банк, потому что, и потом как бы они разбирались, им говорил банк, мы видели, что вы находитесь на подсанкционной территории, так ли это? Ну, они объясняли, что да, они там ездили просто и им восстанавливали доступ, но в любом случае банк, который не сотовый оператор, он видел, что человек находится на определенной территории, то есть его сим-карта зарегистрирована в роуминге в определенной стране и, соответственно, накладывал на него ограничения. С этой точки зрения, в принципе, безусловно, масса ограничений, которые может наложить Россия по законам на людей, у которых есть российские симки и по которым они проживают за границей, это именно, например, с получением, там, не знаю, смс-ок с кодом, да, для входа в тот или иной сервис, например. И, в общем-то, слова про мессенджеры только начало. Просто представьте, что, например, они решат сделать то же самое с госуслугами, и тогда люди в больших количествах, там, кто-то по политическим причинам, кто-то не по политическим, проживающие за пределами Российской Федерации, но имеющие российские симки и пользующиеся российскими услугами, например, просто перестанут получать смс-ки подтверждения. Это будет гигантская проблема, решение для которой, в общем-то, пока нет. Более того, надо иметь в виду, что люди платят, там, не знаю, по 500, по 600 рублей в месяц за такие симки, пользуются ими в основном только исключительно вот для банковских услуг и так далее. И в целом, если будут какие-то ограничения, то мы понимаем, что одними мессенджерами здесь не обойдешься, а могут какие-то дополнительные ограничения накладываться. И это, безусловно, ну, это проблема большая. Проблема, которая будет чувствоваться людьми, которые уехали за границу постоянно, то есть у них им придется как-то подходить к этому там более сложно, оставлять симку своим родственникам в России, каждый раз звонить им, говорить, я вот тут пытаюсь войти в то или иное приложение, сейчас вам придет код, пожалуйста, пришлите мне номер и так далее и тому подобное. То есть, в общем-то, честно говоря, очень жесткое решение, за которым прослеживаются еще более жесткие последствия, грозные последствия, которых действительно ударит, еще раз напомню, по людям, которые там не только по тем, кто уехал за границу по каким-то политическим причинам, но и по тем, кто ну, просто переехал. Знаете, люди, в общем-то, мир пока открытый, вроде пока нету требований, чтобы люди жили в какой-то определенной стране, вроде свобода перемещений номинально, во всяком случае, пока не ограничена. Но в целом это вот первый шаг именно в этом направлении, и надо смотреть, что вот заявление про мессенджеры – это абсолютно такой просто вбит, ну, такой мяч, да, там, шар они вкатили в общественное, даже не столько общественное, сколько чиновничье поле для обсуждений, а последствия это могут быть куда больше, и, соответственно, тогда новостей будет по этому по поводу куда меньше. Просто потому что, ну, это ограничение мессенджеров, а дальше мы будем с вами спорить, является ли ваш сотовый телефон тоже мессенджером или нет. Да, Миш, наверное, тебе надо сказать что-то.
Да, там на самом деле, ну, давайте вот как бы сначала с технологии начну, да, а потом к чему это все как бы приведет. Во-первых, в самой статье указано, что они там будут ограничивать работу самих сим-карт, и, по-моему, там еще по поводу ограничения, да, то, что ты не можешь зарегистрироваться в мессенджере, да, я правильно понял, да?
Да. Они говорят, ты не сможешь зарегистрироваться, и даже намекают на то, ну, пока именно намекают, что потом не сможешь пользоваться. Ну, то есть, вот ты вначале зарегистрировался, а потом вот у тебя эта сим-карта где-то там, и мессенджер должен тебя заблокировать тоже. Но пока очень размыто все произносится, естественно.
Ну, как обычно, да, потому что все эти законы, я тут недавно какую-то лекцию очередную читал по поводу законодательства Российской Федерации, вот, в части вот связной, и формулировки какие-то, там даже пытался их как-то воспроизвести, это очень тяжело, не буду даже сейчас пытаться, потому что это многоэтажное такое построение идет, там интернет, сети, международ, что там, очень сложно. Ладно, не буду даже пытаться, потому что у меня сейчас от этого уже начинает у самого ушки сворачиваться. Вот. А вообще все вот это регулирование, оно довольно запутанное. А формулировки максимально широкие. Вот сейчас, я так насколько понимаю, речь идет не о законопроекте, а речь идет пока только об идее, да, о том, что вот мы давайте, вот у нас такая идея возникла, давайте мы сейчас, короче, всех накажем, да, вот кто не в России, каким-то образом.
А здесь не нужен будет законопроект, здесь может быть распоряжение Роскомнадзора.
Тем более. Вот, ну, хотя как опять, да, то есть есть же закон о связи, в законе о связи, в общем-то, указывает, нет такого, как бы, такой меры, чтобы взять и, как бы, взять и отключить тебя, да, с другой стороны, там есть мера.
Миш, что... ну, ты же знаешь сам ответ
на этот вопрос. Тебя не отключат. Тебя не отключат, тебя ограничат. Это же как бы, знаешь, как да. YouTube же не запретили, его замедлили.
Да, да вот. Ну как? Вот так, вот просто вот так. Вот как ты террорист? Ну вот точно так же.
Про террориста сейчас тоже расскажу. Как технический оператор связи может проверить, находилась ли сим-карта за рубежом? Довольно просто. Вот, оператор, ну как бы, поскольку это сим-карта принадлежит оператору связи, а сим-карта это что такое? Это буквально электронный ключ. То есть вот там внутри вот эта вот машинерия довольно сложная, которая устроенная, принимает, оператор связи принимает возможность там совершения каких-то действий, если она подписана соответствующей электронной цифровой подписи. Ну вот, собственно, на сим-карте вот это самое ЦП лежит. Ну, очень условно, там все сложнее гораздо, вот очень упрощенно, как бы говоря. Вот. А если пользователь подключается к другому оператору, как это происходит в роуминге, да, вот, то, в общем-то, это тот же самый процесс проходит. Но в любом случае участвует оператор связи, который выдал эту сим-карту. Соответственно, все данные по этой сим-карте, а это данные, они называются HLR, опять я забыл, как это расшифровывается. Вот когда не каждый день занимаешься этим всем, а там вспоминаешь, аббревиатура начинает забываться. Но суть в том, что оператору связи, вот домашнему, у которого вы зарегистрированы, и гостевому, в том, которому вы подключились к сети, он передает всю технологическую информацию для того, чтобы как бы оказывать эти услуги. В том числе он знает, передается информация вплоть до того, что на какой базовой станции сейчас ваша сим-карта подключена. Эти все данные передаются. То есть там даже не с точностью до страны и не даже не с точностью до города какого-то, да, это с точностью до какого-то района. Ну вот базовая станция, она покрывает там условно, там, не знаю, 400-500 метров, ну в городе там поменьше немножко, вот, площадь какую-то. И вот эти все данные, они передаются в том числе домашнему оператору связи. Поэтому если у вас сим-карта постоянно на телефоне включена, не надо удивляться, что оператор связи знает, где вы находитесь. А раз это знает оператор связи, это знает и все остальные, кто это захочет узнать. А, в общем, ну вот как бы технически мы эту штуку снимаем. Оператор связи точно, если вы подключались к его сети, точно может узнать, в каком месте вы находитесь. И, соответственно, там выполнять какие-то условия, вот, которых от него потребуют. А условия, вот об условиях хочется немножко поподробнее поговорить, потому что, помните, было такое «Черное зеркало», такой сериал, мне очень нравится, он, да, такой киберпанковский, и там была история, это как бы каждая серия в этом сериале, это отдельная история, там была история по поводу социального рейтинга. Да, и когда у какой-то там девушки этот социальный рейтинг упал, очень сильно ее изгнали везде, и с ней не заключают нигде договоров каких-то, она не может устроиться на какую-то приличную работу, может там, не знаю, вот буквально там в ресторане посудомойка работать, максимум, куда ее берут. Вот. И вот эта вся история, она сейчас разворачивается в России на наших глазах. Естественно, это будет не так красиво, как в кино, это будет все гораздо, гораздо неприятнее все и гораздо прозаичнее. Вот, потому что можно как бы дискриминировать граждан России по признаку, что они, допустим, выехали из страны. Пофиг на каком основании. Ну, просто вот выехали из страны, и на основании просто вот этого признака их можно дискриминировать. И у них, им можно, например, не отправлять смс-ки, да, для того, чтобы вы там не могли взаимодействовать с какими-то внутренними российскими сервисами. Их можно вообще отключить от связи. Можно, допустим, взаимодействовать с ними на портале госуслуги. А как это сделать? Ну, элементарно, например, поднять вам налоги. Ну, оператор связи знает, что вы находитесь не в стране. Опять же, там есть налоговые правила, да, о том, что если вы там перестаете быть, как это они называются, перестаете быть резидентом, там какое-то время не находитесь в России, по-моему, 270 дней в году вы не находитесь в России. Могу ошибиться, перепроверьте меня, пожалуйста. Вот. И вам включают там другую совершенно ставку, там не 13% с вас будут подоходный налог брать, а там, по-моему, 23 или 27 даже. Вот, если вы ИПшник, там будут с вас брать не 6%, а 15%. То есть вот эти все вещи, они довольно быстро включаются. И с помощью оператора связи это можно, вот эти свойства можно включать, и этим можно управлять. Вот, и потом вот эти признаки на самом деле можно выстраивать вообще по-разному. условно выходили куда-то, там вас заметили в каком-то месте, на митинге на каком-то, да, причем это задним числом же может работать, да, там 5 лет они хранят данные, вот, и знают, что там на Сахарова вы были там в 2020-2019 году вы были на Сахарова, да, вот, и по этому признаку вас могут просто дискриминировать. Например, не выплатят какие-нибудь пособия или пенсию задержат. Потому что это все может быть автоматизировано, сделано таким образом, да, можно любые строить схемы, любые вот эти вот if-then, да, вот эти все развилки, таким образом, да, чтобы как-то вам навредить. Вот, по поводу как навредить, я могу по себе сказать. Они мне, ну, казалось бы, человек уехал. Ну, вроде да, я занимаюсь, ну, так, по большому счету, подрывной на самом деле деятельностью, ну, по отношению к российским властям. Точнее, к российским оккупационным властям. Это власти, которые захватили мою страну. Вот, я их как бы не считаю ни президентами, ни какой-то легитимной властью. Вот, я пытаюсь как-то бороться с ними. Ну, вот они меня считают своим врагом. Вот, и казалось бы, я уехал, что они мне могут сделать? А на самом деле довольно много могут сделать. Например, ну, понятно, что все, что в России у меня есть, это все арестовано, все мои банковские счета. У меня там было ИП, у меня была компания, компанию там пытаются банкротить. Ну, как без меня банкротить, ее тяжело. Но деньги с нее все списали с этой... Мне там насчитали какие-то конские совершенно налоги, потому что я их платить не могу. А как я их могу заплатить, если у меня все счета заблокированы? Вот, как ИП я тоже не могу ничего платить, да? Вот, потому что мне там вначале штрафы возьмутся, а потом уплата налогов. А я не хочу штрафы платить, потому что я, ну, не признаю эти штрафы. Это нелегитимная власть, которая, ну, выписывала абсолютно волюнтаристски там, по какому-то решению какого-то человека, который... Я не знаю, к какому отношению он имеет. Там судьей это назвать тяжело. Кто он такой? Я не знаю, кто он такой. На каком основании он мне там не выписывал этих всех штрафов? У них там, по-моему, уже больше миллиона этих штрафов. Вот. Я как бы... Таким образом...
Да, Миш, ты знаешь, вот ты рассказываешь историю, ну... Такого человека экстремалы сейчас. И да, это как бы это очень показательная, ужасная история. И до этого ты рассказывал вещи, которые, ну, человеку, который вот впервые столкнулся с российской реальностью законодательной, может сказать: да, ну, вы какую-то чушь несете, но так не бывает. Ни один суд не признает это как доказательство. Скажет любой вменяемый человек, а потом можно вспомнить, как буквально несколько месяцев тому назад суды в качестве доказательства принимали тот факт, что вот видите, вот этот вот Merchant ID, он соответствует. А чему соответствует? Ну, вы спрашивали где-то? Нет, просто соответствует, точка. И, ну, как бы тут, да, тут с тобой тяжело поспорить, но... И скорее, слушай, тут скорее вопрос у зрителей будет, а скорость падения какая предвидится, и как себя обезопасить? И вот тут вот нет ответа, меня вот это пугает.
Ответа нет. Ну, давай я расскажу просто дальше вот эту всю историю, да, вот то, что у меня там все эти штрафы, все, что это, вот, казалось бы, тоже все уже прошло. Нет, они в 24-м году назначают меня террористом и объявляют там международный розыск. Ну, поскольку террорист, вот, это может быть уйти уже в Интерпол, и теперь я не могу, допустим, выехать из Евросоюза. Даже в Евросоюзе, внутри Евросоюза, если начинают передвигаться, мне несколько раз останавливали, потому что там загорается лампочка на контроле, что вот такой-то человек, и мне начинают задавать вопросы, типа, а кто ты, почему ты? Вот, я не знаю, как бы, что с этим делать. Вот. Но я говорю, что вот, ну, погуглите в интернете, посмотрите, что, кто я такой. Вот. И все эти, как бы, то, что меня записали в международный розыск, это все связано, типа, с политической моей, как бы, буквально политической моей деятельностью. Вот. Но я, допустим, сейчас не могу даже в Турцию поехать. Потому что в Турции меня просто могут принять, и я не знаю, там, ну, вряд ли вышлют, я не думаю, что там как бы до этого дается, но нервы они там не потреплют. Вот, ну, в том смысле, что вот в международном розыске посадят куда-нибудь в какую-нибудь клетку и будут сидеть, разбираться, кто я такой, почему я в этом розыске нахожусь. Вот, поэтому я стараюсь сюда уже не ездить. Казалось бы, да, вот уехал вроде человек, вот вроде отстаньте, нет, они все равно могут еще каким-то образом навредить. И там есть у них еще какие-то, я уверен, что у них есть еще какие-то там под столом какие-то еще козыри, да, которые они тоже могут достать и тоже могут применить. Вот. Но на самом деле опасность заключается в том, что в России сейчас создается система массовых репрессий такого вот характера, информационного. Вот я не знаю, как это называть. Но это создается. То есть вот сейчас есть какая-то группа граждан, которую ограничивают по какому-то определенному признаку. Это, ну, типа люди, которые уехали. Вот, и которые находятся там довольно долго за границей, не приезжают, не возвращаются назад. Вот, потом придумают какие-то другие группы, потому что это уже возможно, уже будет, ну, как бы, коробочку-то уже открыли, да, паста уже из тюбика выдавлена, сейчас обратно, как ее засунуть, эту пасту? Никак. Поэтому мне это очень плохие, на самом деле, новости, от которых, ну, я правда не знаю, как защищаться. Ну, вы же в России все живете. И даже те, кто не живут, они даже этих людей могут людей достать.
Вот. Причем, что, знаешь, самое интересное вообще обычно во всех странах, если ты не резидент, то ты меньше платишь налогов, и вообще не платишь налогов, то ты как бы делаешь все для того, чтобы ты вернулся и так далее и тому подобное. В России тебя наказывают, если ты не резидент. Это вообще, ну, смена парадигмы, смена как бы логической цепочки. Обычно страны говорят, если ты за рубежом, то мы тебя будем всячески с нашей страной контачить, если ты гражданин, который уехал, и в любой момент призываем, так сказать, вернуться, все для этого сделаем. Здесь прямо ты уехал, ты в этом виноват, то есть ты сразу оплатишь НДФЛ больше платишь, соответственно, там налогов больше возникает за любые доходы, там, за аренду квартиры и так далее. Ну и плюс вот тебя всячески ограничивают за телефоны. Здесь отдельно, кстати, за сим-карты. Здесь отдельно, кстати, интересный момент, что, наверное, единственное, что хорошее во всем этом есть, это то, что сотовые операторы всю жизнь мерились количеством ежегодно подключаемых симок. Они вот каждый год отчитывали, сколько еще миллионов симок к ним подключились. Вот. И тем самым показывали свой рост. Понятное дело, что давным-давно этот рост уже базировался не на том, сколько реальных людей подключилось, а сколько там, не знаю, вторых, третьих девайсов этих людей к ним зашло. Там, не знаю, люди в машину ставили симку, там, не знаю, второй
телефон. Сколько раз туда-сюда перепрыгнули.
Да, да, и так далее, и тому подобное. А здесь, в общем, вдруг ограничения, и, соответственно, теперь как бы у сотовых операторов, во всяком случае российских, им придется изобретать какие-то новые отчетности для того, чтобы показывать свой рост и быть инвестиционно привлекательным, в отличие, кстати, от своих собратьев за рубежом. То есть это будет такой отдельный сотовый публичный бизнес, который по своей логике, по, скажем так, объяснению темпов своего роста отличается от своих собратьев во всем мире. Удивительная история.
Мы чуть-чуть задержались на этой теме, если честно, но мы вернемся сегодня к стране, в которой наказывают налогами, независимо от того, где ты живешь, где ты не живешь, и где ты заплатил уже налоги и не заплатил. Но это попозже, потому что у нас есть еще тема, связанная с беспределом российских властей и с телекомом, непосредственно с телекомом, а точнее с тем, что происходит с генеральным директором небольшой компании, небольшого провайдера тамбовского, называется провайдер Ланта. На него генпрокуратура возбудила иск. Предъявы, естественно, максимально глупые, максимально нелепые, как, ну, как всегда, финансирование ВСУ и все прочее, и прочее. И на самом деле, да, этого человека зовут Александр Васильев, и это интересно, я узнал об этой новости от Миши Климарева, он предложил взять ее, я погуглил тогда, что за человек, что происходит, и я нашел его публичное выступление этого человека, когда он рассказывал, находясь в России, будучи провайдером, рассказывал людям, как именно происходит контроль данных, что заставляют делать провайдеров всевозможные государственные структуры. Ну, тут, то есть уже на входе понятно, что предъява-то, в общем-то, заключается не в том, что человек сделал что-то реально не то. Но подробности, мне кажется, лучше все-таки, чтобы рассказал Миша Климарев, потому что он эту тему принес нам.
Я хотел, у меня в последнее время, только в последнюю секунду буквально пришла мысль позвать в эфир, собственно, саму Сашу, который бы рассказал все это. Вот, история, она довольно давно на самом деле разворачивается, вот только сейчас она получила какое-то, ну, такое вот распространение, и цель-то, вот, почему я сейчас об этом рассказываю, в том, чтобы, ну, просто донести до людей, что вообще происходит сейчас на рынке телеком-провайдеров, да и вообще, что в России происходит с независимым бизнесом. Ланта — это Тамбов, это крупнейший провайдер Тамбова. Ну, Тамбов — небольшой регион, по-моему, в Тамбове живет, по-моему, 250 тысяч населения, очень небольшой такой городок, ну, относительно. Вот. При этом треть, наверное, этого города пользуется услугами вот этого самого провайдера Ланты. Кроме, ну, они представляют фиксированный интернет, конечно, не мобильный, вот, а фиксированный, и, по-моему, у них еще есть видеонаблюдение, ну, вот это вот, которое там тоже все используют, телевидение и телефония. Ну, такой, на самом деле, обычный совершенно региональный интернет-провайдер. Вот, они довольно серьезно интегрированы в местную экономику. У них там есть всякие акции, они, по крайней мере, проводили такого благотворительного характера, и связанные там с экологией, связанные с детьми, связанные, ну, с помощью, да, там, каких-то... помощью, как это называется, господи, детям с...
Онкобольным.
Что-то такое, да. Короче, у них там было несколько акций, вот, они там, не то, что там, типа, вот они делали это, вот, там, один раз сделали, все. Нет, оператор работает с 2003 года, то есть он довольно уже пожилой, можно сказать, да, по меркам, там, 20 лет бизнесу. Вот, основал его, собственно, Саша Васильев, и у него есть партнер, который дал на это деньги. Я Сашу знаю, наверное, с года 2007, может быть, 2008, не помню сейчас точно, но мы с ним познакомились на вот этих конференциях, которые называются КРОС, конференция российских операторов связи. Вот. В общем, ну, такой обычный совершенно оператор связи. Вот. То, почему, откуда, чего у них взялось, почему на них прокуратура начала наезжать, я не знаю, правда не знаю. Возможно, кому-то понравился просто оператор связи, возможно, был скандал вот со вторым партнером Саши, вот он тоже Саша, Александр Зайцев, он довольно известный человек в Тамбове, но я в Тамбове я был один раз в жизни, вот, причем я был как раз так, таким большим проездом, и один из торговых центров, вот Александра Зайцева я застал, это торговый центр «Апельсин», он, правда, похож на «Апельсин», довольно красивое такое здание, и, по-моему, у них еще есть парк-отель «Берендей», вот как бы владелец, Александр Зайцев владелец там нескольких бизнесов в региональных. Вот. И он в свое время проинвестировал в эту самую Ланту. Он не занимался, насколько мне известно, и Саша Васильев говорит, не занимался операционной деятельностью, он был пассивный инвестор и просто получал дивиденды, там, условно, каждый год. Вот. Оператор связи, прибыльный бизнес, он выплачивал дивиденды. Вот. И, видимо, там занимался какими-то финансовыми вопросами. Но Саша говорит, что он даже не каждый год с ним встречался. Так вот, у Зайцева, у него было 51%, а у Васильева было 49%. Сейчас на них наехала прокуратура, и вот по какому случаю. Якобы, вот этот самый Александр Зайцев, он живет, кстати, сейчас в Болгарии, я с ним не знаком, повторюсь, он живет сейчас в Болгарии, причем он уехал туда еще в 2017 году. Вот. И, собственно, Александр Зайцев финансировал какой-то фонд, который, в свою очередь, финансировал ВСУ. И, как это ни странно, он финансировал еще и ФБК. Он какие-то деньги выплачивал в ФБК. Вот. Я думаю, что связано исключительно с этим, потому что это сейчас триггер, вот, финансирование кого угодно, чего угодно, вот, особенно если там три буквы ФБК возникают, это, ну, сразу... не знаю, виск, да, до потолка, и вот это все. Ну и, в общем-то, вот Генпрокуратура решила отжать этот самый бизнес. И что они сейчас сделали? Они подали иск против этого оператора связи, в котором, как бы, обвиняют, собственно, владельцев обвиняют в экстремистском объединении. Примерно то же самое, что происходило, помните, с танчиками. Мы же тоже об этом как-то рассуждали.
Да, вот ровно это я и вспомнил, да.
Да, ровно та же самая история, как с танчиками, вот, и у них пытаются сейчас этот бизнес отжать. Вот. Самое паршивое в этой всей ситуации то, что сейчас Саша Васильева, ему вот доказательство, то, что ему там следователь предоставляет, это доказательство из, не поверите, ВК. Якобы посты, написанные в 2014 году, вот, они должны были быть заблокированы по решению Генпрокуратуры, он репостил, в буквальном смысле репостил ФБК. Какие-то расследования, я там даже не знаю, не смог посмотреть. Вот, у меня есть скриншоты, есть документ, но я в своем канале сейчас репостну, наверное, все эти, вот это открытое письмо Саши. Вот, он открыл канал специально для того, чтобы вот написать вот этот текст. И там есть, в общем-то, ссылка на то, что на основании чего, да, это самое, это уголовное дело возникает. Так вот, на основании того, что он в 2014 году репостнул какое-то расследование ФБК, вот на основании этого, собственно, вот это дело все строится. Во-первых, сразу, да, как бы возникает, как нормальный человек мог знать о том, что в 2014 году, о том, что в 2021 году ФБК признают экстремистскими. Это была законная абсолютно деятельность. Я напомню, что Алексей Навальный баллотировался в мэры Москвы совершенно официально. Занял второе место, набрал там, по-моему, 29%. Ну, как набрал, да? Я думаю, что он там победил, вот, но там посчитали как надо, да, в пользу Собянина. Вот, но это было абсолютно законно. Вот, сейчас... На основании вот этого ВК, опять же, да, шьют дело. И самое-то смешное, знаете, в чем заключается? В том, что Саша говорит, что он эти посты удалил. Удалил давно. То есть менты зашли, удаленные, достали удаленные посты и пришли к уголовному делу. Вот сейчас, если кто-то еще остался, вот из наших зрителей, кто-то остался, кто до сих пор пользуется ВК, задумайтесь просто над этим. Я, помните, да, я сказал, что я не матерюсь, вот, я постараюсь это слово сдержать, вот, ну просто задумайтесь об этом.
Держись, не матерись.
Держусь.
Но, слушай, это ж регулярная история про то, что людям предъявляют за удаленные посты, и за посты аккаунтов, к которым нет доступа годами, в которых никто не входит годами, про которые все забывают годами. И это, ну, у меня, например, удаленный аккаунт во ВКонтакте, я удалил его достаточно давно, я прям удалил аккаунт. И я уверен, что в какой-то момент, если что, можно будет извлечь просто... Еще раз для всех зрителей тут нужно сказать, что в любой момент нужно понимать, удалять файлы, удалять данные очень дорого, очень часто дешевле, особенно текст, просто пометить как удаленный. Все, а по факту оно будет висеть и дальше. Это правда.
В общем, вот такая вот история. Так вот, даже если вы удалите ВК, вот, этого будет недостаточно для того, чтобы вас привлечь к уголовной ответственности или отжать
бизнес. Не привлечь.
Даже если вы удалите.
Ты оговорился. Ты просто оговорился, ты сказал, недостаточно для того, чтобы привлечь. Для того, чтобы привлечь, не привлечь недостаточно, да.
Для того, чтобы привлечь вас, вот, недостаточно просто удалить ВК. Вот просто да, этого да. Недостаточно. Вы уже написали сейчас, это что написано пером, что называется, не вырубить топором. Вот какие рекомендации могут быть в этом отношении? Ну, прежде всего, конечно, удалить это все хозяйство. Вот и тот номер, который у вас был привязан к этому телефону, пометить его, не знаю как, угнанный. Вот и поменять номер телефона. Я не знаю просто, что еще делать. Ну, просто потому, что даже если вы удалите, все равно можно будет к вам как-то привязаться. Вот. Это правда, это очень плохая история, иметь ВК, это опасно, и вот то, что сейчас там происходит с тем самым Максом, еще раз просто подумайте, а стоит ли его устанавливать вообще в принципе. Я не матерился.
Да, я хочу вам сказать, что я, когда слушаю такие истории, каждый раз вспоминаю строчки несчастного случая: если не будет спроса на нефть, то на экспорт пойдет наша кровь. А на самом деле, чем меньше есть делить внутри страны, тем... больше бизнесов среднего, да и мелкого масштаба становятся интересными тем, кто привык дербанить. Главная проблема, и я это называю, скажем так, вариантом зубного врача. У меня есть просто пару зубных врачей, друзей, которые говорят, ну, что мы, нам будет? Мы же в России работаем, нас же ничего не будет. Мы же не политикой занимаемся, вообще никак нас это не касается. Ну, я им всегда объяснял, может, и не касается, но в какой-то момент к вам придут ребята и спросят, а вот скажите, что вы от такого-то, не знаю, чиновника, губернатора, партнера вашего, кого угодно, ну, не знаю, предоставили ему услуги без соответствующей, не знаю, там, квитанции, не выписали счет, по-черному обслужили, или что он вам какими-то там, не знаю, месячными купюрами заплатил и так далее и тому подобное. Если вы не дадите таких показаний, то сидеть вам в КПЗ и далее со всеми вытекающими. Здесь примерно плюс-минус то же самое. То есть как бы номинально, ну, понятное дело, что раз, а он сам пишет, что у партнера был контрольный пакет, то как бы претензии не к человеку, а к вот этому партнеру, конторе, владелец компании. Вот, да? Как это там у вас было в итоге оформлено, это ваши половые сложности. Вот, и как бы государство это мало, в общем, интересует. Ну, вот они нашли какие-то ссылки, нашли какие-то отсылки, нашли, что вот этот партнер живет в Болгарии, так я понимаю, что там Open Russia, да, как-то завязано каким-то образом Open Russia Болгария, Free Russia Болгария. Вот, ну, вот они как-то туда присобачили это дело, и как бы попробуй отвертись, не отвертится. Ну вот, к сожалению, это реальность. Знаете, здесь можно говорить, ой, какой ужас. Но это ровно такая реальность, и вы должны понимать, что неважно, каким бизнесом вы занимаетесь, это не случится со всеми, но это может случиться с каждым. Так оно устроено. Что касается ссылок, я каждый раз, я уже, кажется, говорил это, я считаю, что важно повторить. Мы вообще, в принципе, иногда такое ощущение, что мы тут с Мишей сидим, как в программе для склеротиков, да? То есть мы объясняем одни и те же прописные истины. Но это правда важно. Я еще раз напомню, что людей по делу нового величия, это вот какие-то подростки, которые в свое время там, которых представитель спецслужб собрал где-то в Макдональдсе и предложил написать устав организации. После этого они превратились в организованную преступную группу по свержению конституционного строя. Вот.
Причем просто напомню, что он же еще и был автором большей части текста.
Абсолютно, да. И главная там фишка была в том, то они это все опубликовали в Фейсбуке, в ВКонтакте, соответственно, и все ссылали, что вот материалы этой группы открыты, всем есть доступ, и все, кто там лайкал и жарил, в общем, к ним приходили ребята в погонах и спрашивали, а с какими намерениями они эти действия совершали. Что самое любопытное и что очень важное, что при этом эта группа не удалялась. То есть эти ребята сидели в КПЗ, а группа и текст в этой группе был открытый, доступный для лайков, шеров и прочтений, и, соответственно, это какая наживка, которая находилась в интернете для, ну, для лохов, извините, я не знаю, как это сказать, или для обычных граждан. Тут, к сожалению, все чаще разница между этими двумя определениями люди, которые используют эти возможности, не видят. В любом случае, имейте в виду, что любой текст, любая ссылка общественно-политического характера, да может быть и религиозного, черт его знает, а вдруг там будет написано что-то там, не знаю, религиозный какой-то текст, а оказывается, что это свидетели Иеговы, и вы лайкали, распространяя его, значит, поддерживаете свидетели Иеговы. Тут, знаете, черт ногу сломит. Поэтому вообще любой текст, который вы видите ВКонтакте, лучше его не лайкать и не шерить. Потому что это может быть наживкой. Наживкой черт знает для чего. Ну, то есть, как бы, наживкой для того, чтобы вы не стали другом неправильного человека, ну, другом в материалах дела, или не стали соучастником, или не высказывали поддержку какому-то человеку, которого потом обвинят или значит, будут признать чем-то виновным. Это такое, как бы, знаете, такое минное поле, по которому мы ходим, ну, те ходят, те, кто пользуется ВКонтакте, где вы не знаете, где и в какой момент вы наступите на мину. Просто мины везде. И вы не знаете, и вы видите фотографию счастливой семьи, не знаю, там ребенка, бегающего по пляжу, вы нажимаете лайк, а потом оказывается, что это там, не знаю, любящая семья, где уголовник...
Иноагентов.
Иноагентов, да, там, не знаю, или нежелательных лиц. Вот, и лайкая их, вы как бы высказываете им поддержку. Черт его знает. Минное поле, имейте в виду.
Прошлая пятница нам это доказывает, да, вот, кстати, признали Z-гниду какую-то, я даже фамилию забыл, да и
знать. Алёхин, кажется.
Вот что такое. Признали иноагентом, вот, Z-гнида ходил, собирал деньги. Вот, сейчас он иноагент, вы ему платили деньги, даже если, да. даже если вы, блин, Z-гнида, даже в этом отношении для вас это небезопасно.
Соответственно, кстати, слушай,
кстати, это интересно, все... те, кто ему деньги давали, это же правда они спонсировали
иностранного агента? Да, да.
Нет, вы не понимаете, это просто признание, наконец-таки, случилось независимость от Чечни, потому что Алёхин получал деньги от Ахмата, а Ахмат – это чеченская контора. А значит, он получал деньги от Чечни, Чечня независима. Это все логично. Тут все
ровно. Нет, но люди, которые там донатили на что-то, они же как бы донатили, по сути, ну, тоже иностранному агенту, и, а там, глядишь, без пяти минут нежелательному лицу из жопы.
Все так. Я предлагаю двигаться дальше, тем более у нас есть такой приятный мостик в виде комментариев в суперчат. Целых два комментария. Один очень важный, второй безумно важный. Первый комментарий от Бориса Савенкова, у ведущего «Крутой пирсинг». Всем привет, я тут согласен. Второй, который еще более важный. Пользуясь тем, что я больше не в России и что такая продвинутая аудитория, хочу порекомендовать VPN Майкла Накки. NVPN. Мне кажется, он самый такой ядерный и протестующий. Не баньте, я от души. Банить мы не будем. Майкла Накки мы тоже любим и уважаем. А у вас есть возможность выбора, потому что у Breakfast Show тоже есть VPN. Вот в ссылке там внизу есть в описании на чат, господи, на бота в Телеграме, где вы можете воспользоваться нашим VPN за весьма умеренную плату. Ну, если вы решите, что вам нужно два VPN, один от Майкла Накки, второй от нас, и решите поддержать два канала, мы, кстати, тоже не против. И давайте, прежде чем переходить к самой вкусной теме этой недели, на самом деле, чуть-чуть поговорим про YouTube. Ну как? Все же мы знаем, что YouTube замедляется, потому что он замедляется, потому что, ну, американцы во всем виноваты, но Россия это все приказала сделать. И на фоне замедления YouTube, оно продолжается уже ровно год, с конца августа прошлого года, когда они вышли и сказали, что да-да, мы замедляем, есть такое слово, которого нету в законе. И на этом фоне внезапно в этом году впервые летом не случилось то, что происходило до этого каждый год. В этом году не упали еще дальше рейтинг телевизионных каналов. Ну, то есть, если вы посмотрите на график, который мы припасли, то вы увидите, что до прошлого года каждый год популярность телевидения летом проседала на процент, на 2%, и относительно прошлого года впервые проседания дальнейшего не произошло, и еще даже чуть-чуть подросло. И это все дополняется тем фактором, что, например, тот же самый Рутюб вот только-только договорился с Netflix, что да-да-да, так уж и быть, по просьбе Netflix мы будем удалять весь контрафакт. Причем договорился не из категории, что мы сами будем отслеживать, а типа Netflix будет просить. Причем договариваясь, Рутюб говорит, да это не мы виноваты, это пользователи заливают. На фоне этого есть ВКонтакт, который точно так же суперусиленно, прям осознанно, мне кажется, занимается тем, что разрешает заливать контрафакт. Тем не менее, при всем этом мы видим, что люди, которые вот этот вот небольшой процентик, он, судя по всему, предпочел уйти не к этим штукам, вроде Рутуба и ВК, а вернулся к телевидению. Или это просто ничего не значащая корреляция и просто упала настолько низко, что люди решили вернуться. Это, опять же, Интервидение и вот эти вот все замечательные шоу.
Да-да, которые посмотрели 4 миллиарда человек, говорят, и Интервидение да. Смотрело. Знаете, мы не видели, но нам показывали. В целом, можно, если ты размещаешь что-то на Ютьюбе, ты можешь сказать, что возможность посмотреть была у всех пользователей Ютьюба. Сколько там миллиардов? Там прямо за предел. Соответственно, как бы просто считают неправильно. Ты все правильно сказал. Вот эти цифры – это большой привет ВК-видео и Рутюбу. То есть если после года замедления они вот буквально месяц назад рапортовали о том, что смогли преодолеть по количеству активных пользователей, якобы активных пользователей Ютьюба, что, конечно, нет, потому что они не считают людей, которые заходят через VPN, но по сути мы видим, что люди решили, что старая добрая привычка включать телек удобнее, чем разбираться в навигационном бреде под названием Рутюб. Вот, то есть, соответственно, это как-то проще, спокойнее. То есть, тут же главная история в том, что на Ютьюбе, помимо всего прочего, там есть вот эта рекомендательная программа, когда ты смотришь одно, тебя потом включают другое, и люди уже многие, я знаю многих людей, которые просто, ну, включали Ютьюб, и он там что-то им гнал в соответствии с их предпочтениями, интересами и так далее. Вот, а, видимо, не Рутюб, ни ВК не могут подобрать ключ, как правильно отслеживать ваши интересы, и люди раздражались и включали обычный телевизор. Поразительно. Большой привет.
Я думаю, что связано это все вот просто с технологией измерения. А как, вот это все цифры медиаскопа. Медиаскоп – это бывший ТНС-групп, вот, который тоже в свое время еще отжали. Сейчас это, по-моему, чуть ли не единственное агентство, которое занимается вот измерением аудитории. И надо сказать, как они это делают. Вот чисто технология, как они это, как это производится.
PeopleMeter.
А?
PeopleMeter же.
PeopleMeter, да, вот этот. Ну, нет, ну, PeopleMeter – это одна еще история. Да, это просто пульт от телевизора, который дают. Там у каждого в семье, на семью ставят специальный телевизор. Каждому в семье дают специальный пульт. И вот он включает эти программы, там сам включает и смотрит их, да, каждый. И таким образом как бы они пытаются подсчитать вот это самое телесмотрение, сколько там народу им пользуется. У них довольно большая выборка. Насколько я помню, там около 5000 человек по всей России это все смотрят. Вот, но они же еще и измеряют интернет. Ну, то есть, что в интернете смотрят люди и так далее. И они это делают с помощью, не поверите, VPN. Такая, да, пауза делаю вот для осмысления всеми. Через VPN, серьезно. Ну, то есть, каждому пользователю, ну, вот в семье, опять же, да, где стоит этот самый PeopleMeter, на компьютер и телефон устанавливают там их специальный VPN, им платят деньги, это не бесплатно делается, им платят деньги, какие-то там небольшие, но платят.
Там нужно сказать, что там очень смешные деньги, потому что когда я в последний раз сталкивался с этой историей, а это было, да, давно, что-то в районе 10 лет тому назад, там речь шла про 10 тысяч в месяц, это совсем маленькие деньги. Плюс время от времени какие-то подарочки.
Да.
Вот прям это слово было употреблено в той статье, которую я читал, слово «подарочки», что меня, конечно, дополнительно убило.
Ну, слушай, 10 тысяч – это там все равно деньги.
Вот, 10 лет назад, сейчас это, наверное, 1020, да? То есть 25, это, извини.
Мы не знаем, там у них
получается
запрещено.
250 евро – это неплохие деньги для многих семей.
Да, но сейчас им запрещено вообще, в принципе, рассказывать, ну, и тогда было запрещено, и сейчас запрещено, как это делается. Так вот, давайте я вернусь к VPN. То есть на каждое устройство ставят VPN, и смотрят в этом VPN, можно сделать так, что вы отслеживаете, ну, там тоже DPI буквально стоит, банальный совершенно в этом VPN, который отслеживает, на какие сайты вы куда ходите. Так вот, мне неизвестно, работает ли через этот их VPN YouTube. Ну, то есть, вы понимаете, раз это VPN, значит, его можно, в принципе, точку выхода сделать где-то в Европе, и вот эти все блокировки там работать не будут. Вот. И Вот либо это в России все-таки у них вот эта точка выхода, и там тоже все блокировки, какие существуют, они тоже там есть. Вот я правда не знаю, как это работает. Вот, но если это работает внутри России, если там YouTube заблокирован, то, естественно, там не будет никакого YouTube работать, и он никакие PeopleMeter это не покажут. Вот, более, ну, как вы же не можете VPN через VPN там запустить. Вот, поэтому, ну, может быть, даже люди и запускают какие-то VPN, они же смотрят, но это проходит мимо их системы. Вот, поэтому вот эти все графички какие-то, вот, которые они там показывают, это, ну, такое фуфло. Я обещал не материться, вот, есть другое слово этому, другой термин. Вот, поэтому как-то я даже это прочитал новость, то, что вот Денис нам готовит такой файлик с этими, со всеми новостными поводами, которые мы будем в прямом эфире обсуждать. Вот, я так что-то так пожал плечами и пошел дальше. Давайте пойдемте дальше, там гораздо более интересная тема есть, которая вот я правда хотел с большим
Да,
интересом обсудить.
мы сейчас к ней перейдем, потому что она прям волшебная, просто феерически волшебная. Я еще раз просто уточню про эти 10 тысяч, почему я считаю это критичным, потому что тут надо понимать, что на основе этих данных строились рекламные бюджеты, в том числе у всех телекомпаний, и в том числе в программах, в которых реклама предполагалось дорогих часов, дорогих автомобилей. И это все, и рейтинг вот этих вот программ составлялся на основе предпочтений людей, для которых 10 тысяч были критичные деньги. Это фееричная штука. Это фееричная штука. Просто показывает, насколько мы, ну вот реально, сейчас YouTube тебе прям сразу показывают, этот ролик посмотрело 10 миллионов человек. Все, ты все знаешь, ты все понимаешь. А внутри ты можешь посмотреть, если ты владелец ролика, ты можешь посмотреть возраст, ты можешь посмотреть, откуда человек, ты можешь даже некоторые другие вещи посмотреть про зрителя. Ну, феерия, феерия. А теперь к другой феерии. Я обещал сегодня, что мы что мы перейдем к стране, где еще хуже с налогами, нежели в России. Это сейчас речь про США. И про их просто волшебного, замечательнейшего президента, который просто решил спидранить превращение, даже нельзя сказать, что в превращение в Путина, потому что в какую-то карикатурную версию Путина он все-таки пытается превратиться. Тем не менее, буквально в пятницу, по-моему, да, или в четверг, или вчера мы
Пятницу, пятницу,
проснулись. В
пятницу,
пятницу, да,
пятницу.
все-таки в пятницу. Да, ну да, вчера мы проснулись, это значит в пятницу по Америке он подписал фееричнейшую вещь. Есть в Америке такая штука, как виза H1B. Это виза, которая предполагает, что дается не грин-карта. Грин-карта — это разрешение постоянно жить в Америке, а дается разрешение въехать в Америку для каких-то целей. В частности, для целей работы. Вот H1B предполагает, что ты въедешь и будешь работать там. И при этом ты должен быть не просто каким-то там абсолютно левым человеком, который будет работать на низкооплачиваемой работе, не знаю, копать, быть курьером, еще с чем-то. Ну, то есть работы, которые не требуют от человека каких-то особых навыков. H1B — это виза, которая была создана изначально для того, чтобы в США могли въезжать ученые, инженеры и прочее, и прочее, и прочее, для упрощения им жизни. И сложилось так, что вот если мы посмотрим на табличку, сложилось так, что в последние годы суперактивно эту визу предлагали такие компании, как Amazon, как Microsoft, как Apple, как Meta, это та, которая Facebook и WhatsApp, Cisco и прочее, и прочее, и прочее. Ну, то есть это гиганты IT-рынка. И тут Дональд Трамп в пятницу говорит, что с этого момента разово на каждую такую визу нужно будет заплатить 100 тысяч долларов на каждую визу за каждого сотрудника. До этого пошлина была что-то в районе 1500, и, естественно, для
Тысяча,
дорогих
даже
сотрудников.
тысяча.
Да, ну, окей, да, даже 1000. Я просто в нескольких местах видел, что там оно состоит из нескольких частей, и поэтому 1500 набегалось. Ну, 1000 еще прекраснее. А сейчас суммарно оно превращается в 100 тысяч долларов. Причем полный, ну как всегда, Дональд Трамп — это реально агент хаоса, потому что полная неразбериха. Многие люди уже сразу же сказали, что если вы обладаете такой визой и по какой-то причине находитесь сейчас не в США, вернитесь в США до понедельника, потому что, может быть, на въезде с вас потребуют 100 тысяч, а может, не потребуют. Абсолютно непонятно, с кого будут требовать, с кого не будут требовать. Ну и дополнительный тут анекдот заключается в том, что большое количество иммигрантов из России и постсоветского пространства, которые живут и работают в Америке, в частности в IT-компаниях, внезапно вышли в соцсети и начали радоваться этому запрету со словами: а потому что абьюзили эту визу и выдавали ее индусам, а так индусам выдавать не будут. Это лютая феерия во всем этом, но, конечно, я абсолютно уверен,
давайте
разберемся. Что у вас есть, да.
Давайте разберемся. Действительно, 71% обладателей этой визы – это граждане Индии, на втором месте граждане Китая, все остальные, в общем, достаточно ничтожную часть от этого процента имеют. Что касается обвинений, почему, в принципе, республиканцы это отменили, я тут не говорил, там, Трамп, не Трамп, понятное дело, что кто-то лоббировал, да, то есть это внутренний лоббинг в администрации президента, через республиканцев это шло, потому что они считали, что таким образом компании, которые завозят программистов, уже дальше ими торговали на внутреннем рынке, потому что все остальные, ну, другие есть другие, куча типа, есть типажей виз, там есть виза О1, это для людей с выдающими способностями в науке, бизнесе, искусстве и спорте, есть Е1, Е2, это для инвесторов и торговцев и стран, с которыми есть соглашения соответствующие, есть Л1 для внутрикорпоративного перевода сотрудников из иностранного капитала, это, кстати, израильтяне в основном пользуются Л1, потому что они просто делают дочернюю компанию в Штатах, и это такой переход из одного отделения в другое. Европейцы тоже в основном таким образом. Кстати, и россияне, которые работали просто в европейских отделениях, а потом, значит, соответственно, переводились в американское, тоже в основном это Л1. Это все не иммиграционные визы. То есть эти все визы не ведут к получению гражданства потом, да, то есть это все рабочие, что называется, визы. И вот, соответственно, обвиняли, что есть целые чар-агентства, которые завозят программистов из Индии, из Китая, и ими торгуют, соответственно, на американском рынке. И для того, чтобы, опять же, как мне объясняли, в чем и мысль Трампа была, в том, чтобы освободить эту визу от засилья именно программистов дешевых и переаллокировать его действительно то, что, как бы, как заявлено, то есть на людей с выдающимися способностями, а это значит, что люди, которые должны получать соответствующие деньги и за которых компания будет готова платить 100 тысяч. Там есть просто ограничения. 85 или 86 тысяч всего таких виз, и вот как бы, чтобы высвободить из-под самых HR-агентств, которые просто заводят компании. В целом, на самом деле, вот, например, L1, чем отличается человек, который вот на визе, о которой мы говорим, да, на H1B, и от визы L1, который вот переводится из одного отделения в другое. То, что если он получил визу L1, то для того, чтобы потом перейти в другую компанию, он должен выехать из США, и, соответственно, его может перевести другая компания и так далее. То есть внутри США он привязан к той компании, в которую он перешел, с которой он работает. А вот если H1B, то он, по сути, свободен, его могут там из одной компании переманить в другую компанию, и, соответственно, его лояльность к компании чуть меньше. И это, кстати, некоторые, как ни парадоксально, и IT-компании тоже не устраивало, потому что вот они хотели, чтобы сотрудники от них больше зависели. Насколько это правильно или неправильно, вот тут уже мы подходим к тому, что Трамп, как слон в посудной лавке, он как бы принял решение, вижу цель, не вижу препятствий, вот он принял решение, следствия будут, мы не знаем, какие будут последствия, то есть, условно говоря, если, например, компании типа Amazon, там, Meta и так далее поймут, что они не могут получать нормальных сотрудников по нормальным относительно ценам внутри США, и, возможно, они начнут строить больше филиалов для R&D, в той же Индии, в том же Китае. Выиграет ли от этого Трамп? Нет, не выиграет. То есть он как
Слушай,
бы взял...
можно да. я прям вот тут вот вклинюсь, потому что, ну, я суперактивно в найме, в айтишном, и я могу сказать, что уже Amazon и Google уволили большое количество разработчиков в долине, и одновременно с этим производили найм их в Европе.
Но в Европе они все равно дорогие. Понимаешь, если в Индии и в Китае они будут дешевле.
Я понимаю, да, я понимаю, но в Европе в среднем в полтора, а то и в два раза дешевле выходит разработчик, нежели в Штатах. А в Индии будет еще дешевле выходить. Ну, то есть эти компании, они уже сильно меньше людей перевозят. Они предпочитают абсолютно. Нанимать удаленно, да?
Да, абсолютно так. И дальше, как я тебе, как я уже сказал, что, скорее всего, если их будут перевозить, то их будут перевозить по визе L1. То есть, как бы они должны будут работать исключительно в этой компании. То есть, их просто перевод из одного филиала в другой, и, соответственно, они должны работать в этой компании. Они этой компании обязаны, они как бы с ней, значит, работают и не смогут так вольно смотреть во все стороны. Что касается кого это... коснется, то утверждается, что это коснется только тех, кто начнет оформлять эти визы. Якобы те, кто уже имеет или в процессе оформления, это не должно коснуться. Но опять же, это за что купили, за то продали. Еще нет даже первого рабочего дня после начала действия вот этого, этой истории. Поэтому всякое может быть, и всякое может быть неприятное. Вот. В любом случае... ну да, как слон посудной лавки, как он всегда это делает, но некая логика все-таки, я вот призываю отметить, что здесь она есть. Вот.
Я, правда, ничего не понял из этой логики. Вот. По поводу Трампа у меня отношение к нему совершенно однозначное. Вот. Слава богу, что в Америке их выбирают ненадолго, а только на 4 года, и это последний срок у Трампа. Вот. Осталось пережить буквально там сколько, 3,5 года, да, сколько он там 3. Уже у власти.
Три с половиной года.
Ну, чуть меньше 3,5. Вот, это просто надо пережить. Ну, потому что такого идиота, как Трамп, это, ну, просто поискать. Это просто вот, ну, я на это все смотрю, как, особенно как обладатель визы О1, к слову. Вот, мне эту визу выдали прошлым летом, я планировал уехать в Америку. Вот, думаю, ну, дождусь, вот что там произойдет с выборами, тут выбирают Трампа. Я такой, как, что-то не хочу я в эту вашу Америку совсем ехать, и не поеду, наверное, я туда. Вот, и, ну, вот решил остаться на самом деле в Европе. Почему? Да потому что в Европе как-то более надежно это все работает. Вот, и самое это смешное, что бизнес, он на самом деле ценит стабильность. Вот представляете себе, как это все сейчас будет отражаться вот на этом, на бизнесе, на планировании каких-то. IT это бизнес, не IT это бизнес, любой бизнес. Вот. И с этими визами как-то надо людей все равно возить, тем более, когда это, ну, бизнес такой большой, международный, глобальный, да. Вы не можете всех специалистов получить в США. Вы не можете всех специалистов получить в Германии. Вы не можете всех специалистов получить, не знаю, в Китае. Ну, такого не бывает. Разные люди, они везде по-разному живут. И смысл в том, что вообще вся цивилизация, последние вот эти рывки, последние 30 лет, 40, наверное, даже, да, там, с 80-х годов, когда вот эта глобализация началась, вся человеческая цивилизация держится на этом. Когда разные люди приезжают, они вместе образуют некий такой коллектив такой, да, когда есть разные люди из разных стран, и они придумывают действительно гениальные вещи. Когда какие-то моноэтнические какие-то коллективы, они не работают так эффективно. Конечно, там могут что-то придумать и так далее, но нет. Вот, ну, просто, не знаю, посмотрите моноэтнические страны. Ну, не знаю, вот Швецию, например. Хотя там тоже довольно много иммигрантов. Вот, но назовите хотя бы одну технологическую компанию какую-то из Швеции, которая вот на слуху. Ну, Spotify, ладно, вот я вспомнил. Вот, но больше же нету.
Ну, Spotify тебе мало, это уникальная компания, но серьезно.
На самом деле в Швеции еще есть там
Был Sony Ericsson, как ты помнишь.
Да, Ericsson там был еще и так далее. Ну, я, опять же, вот пример, который вот сейчас мне из головы, что называется, придумал. Вот, хотя, казалось бы, а в Финляндии, например, можно спокойно въезжать. Из Финляндии мы довольно много знаем всяких хороших корпораций, которые, ну, там, там не такой сейчас, не такая вот, как бы, да, такое отношение к иммигрантам. Там, правда, климат, конечно, тот еще. Вот, но, тем не менее, то есть на самом деле это все работает. Так вот, что хочет сделать, как Трамп хочет сделать Great Again, да, Америку? Он хочет просто у нее задушить бизнес.
Нет, ну это он не может делать.
У так него, не может.
Послушай, нет, ну у него концепция другая.
Дай договорю, да, потому что есть же еще история с ТикТоком, да, которая вот прямо разворачивается на наших глазах, я за ней слежу давно, с 20-го года за ней слежу. То есть Трамп, который себя считает невероятно правым, вот, а он что делает? Он делает, берет и буквально национализирует иностранную корпорацию.
Вот денационализируют, все-таки просто купят национальные какие-то инвесторы на рыночных условиях. На рыночных условиях. Да, что... Надо сказать, что Байден был тоже за эту концепцию, все-таки тебе напомню. Нет. И, честно говоря, я, как израильтянин, смотрю в ТикТоке, что там происходит с алгоритмами, и я американцев понимаю. Ну, потому что там просто идет пропаганда позиции Коммунистической партии Китая. Это реально... Много вопросов.
Ну, на самом деле, ТикТок как бы интересен людям не потому, что там какая-то пропаганда Китая идет, да, потому что там залетают там алгоритмы эти, которые очень вирусные, да, как бы это все работает. Неважно, не суть на самом деле. Какая разница, какой там алгоритм, какая там и чего, что там, какая пропаганда идет. Это частный бизнес, это развлекательная. Сделайте правила, чтобы в нем там не было пропаганды к этой КПК.
Не-не-не, они делают не правила. Слушайте, они делают просто ситуацию, при которой такой объем, говорит, мы хотим, чтобы вы подчинялись американской регуляции. Ну, еще раз, нам не нравится. Да, тебе не нравится, мне не нравится. А они хотят, чтобы они подчинялись американской регуляции.
Подчиняться американской регуляции не означает, что давайте вы продавайте все как бы компанию, вот как бы людям. Там последний разговор-то с Трампом и Си, он же там закончился, ну, как бы я не знаю, чем закончился, но потом Трамп... Ну,
они
еще...
вроде договорились.
Трамп заявляет о том, что он комиссию получит.
Вот это я не знаю. Слушайте, про комиссию я ничего не слышал. Я слышал, что контрольный пакет,
Я не понимаю, каким образом Трамп будет делать великую Америку again, вот, потому что он делает все, чтобы Америка буквально ну, села на жопу. Он разругался со всеми странами, вот, он ввел какие-то совершенно сумасшедшие, абсолютно волюнтаристские какие-то пошлины на основании ничего. Вот, он, сейчас он уничтожает вот то, с чего Америка вообще на самом деле великая действительно была, это за счет иммиграции. И только за счет иммиграции она была великой. Он, и это сейчас уничтожает. Да, я понимаю, там реднекам это все нравится. Ну, ладно, реднекам как бы такое, наверное, там тоже есть умные люди среди них, да. Дебилам нравится, да, я прямо скажу как это. Вот, я прямо, там кто-то говорит, я за Трампа и так далее, я его сразу в дебилы записываю и больше не общаюсь. Ну, потому что зачем мне общаться с дебилом, который ну, просто элементарных каких-то вещей не понимает. Вот. Ты на это смотришь просто, знаешь, как на цирк. И самое прекрасное в этом, что Америка настолько великая страна, что там может быть президент идиот, и не только идиот, да, он еще ведь и уголовник. Его же признали судом у него. Он же уголовник. Вот. Причем уголовник на каком-то сексуальном, с каким-то сексуальным подтекстом, не помню детали. Вот. Что-то он там кому-то деньги давал за секс. Вот. И на основании
этого... Нет, на самом деле он неправильно давал деньги за молчание.
За молчание, да.
Да, то есть он мог давать деньги за молчание, неправильно их оформлял. Ну, давайте не будем спорить про американский как бы, бизнес и там, демократию. Это, в общем, история... немножко не так устроено, более сложно, но в любом случае сейчас такая волна, что рабочих рук в IT-индустрии в Америке достаточно, вот именно сейчас. И, соответственно, как бы с точки зрения американцев, ну, наверное, главное преимущество они должны дать национальным, ну, людям, которые здесь живут. И я так понимаю, поэтому как бы это в каком-то мере было принято. Еще раз, хорошо это, плохо это вопрос такой другой, что касается, вот тут пишут просто комментарий, Гуревич, выйди Климарёву на тему, как моноэтничная страна бывает с технологичными прорывами. А я, кстати, не выдам Климарёву, потому что мы, конечно, в основном евреи, но евреи из разных стран, с разным культурным бэкграундом, соответственно, с разным взглядом на жизнь, и в этом отношении мы как раз скорее максимально похожи на Америку, при том, что мы все как бы в основном, ну, как в смысле, что мы все евреи, но действительно у каждого ассоциативный ряд, он разный, и это важно, это правда, то, что так Америка была построена, и IT, главное, в Америке так был построен, потому что, условно говоря, user experience одинаково интересный в Непале, Колумбии, Европе и там США и России и так далее, может быть построен именно в той стране, где есть такие специалисты. Но при этом, при всем, давайте не забывать, что все-таки как раз мелкий бизнес и голосует за Трампа, и вряд ли Трамп как-то наступит здесь ему на горло, потому что это одна из основ его избирателей. Как они это регулируют? Ну, слушайте, регуляция же должна быть. Я говорю, у меня нет сомнений в том, что, знаете, тут я слушал Алекса Сашенко в другом эфире, как бы он к нам приходил, и он говорит, я понимаю как бы логику Трампа. Я только понимаю, что, например, есть куча рисков у экономики, потому что вот эти тарифы, ну, непонятно, ты заказываешь какой-то продукт, а ты дальше не знаешь, по какой цене ты его везешь в страну. Ну, потому что какие будут тарифы сегодня и завтра, это не тождественно. И с этой точки зрения, безусловно, там у Трампа есть много вопросов. Но логика в тарифах какая-то у него есть, и экономисты это подтверждают. А главное, что есть логика в том, чтобы регулировать вот эти визы, почему виз есть там, не знаю, десяток разных, они призваны регулировать. То есть нам нужны такие специалисты, значит, мы увеличим количество таких виз, не нужны такие специалисты, мы уменьшим. Плюс, понятное дело, бизнес всегда будет искать возможности как-то прорваться и возможность как-то использовать регуляцию в своих целях. Это нормально, это право бизнеса, это вообще базовая вещь. Это как бы только в России бывает оптимизация расходов с плохими намерениями. Не бывает. Если есть оптимизация расходов, и она в рамках закона, то неважно, какие у вас намерения. Но в любом случае, как бы, они пытаются, а государство пытается в ответ. Это как поисковики, да? Поисковики же меняют постоянно алгоритмы, а оптимизаторы пытаются угадать эти алгоритмы для того, чтобы продвинуть там своих клиентов. А поисковики снова меняют алгоритмы. Это такая некая вечная борьба. И, собственно говоря, вот история с этими визами, ну, во многом похоже вот на как раз такую вот алгоритмическое противостояние регулятора, с одной стороны, и программистов, там, не знаю, HR-компаний, с другой стороны.
Я хочу закончить весь этот разговор про эти визы прекраснейшим сообщением от человека, который сделал много для того, чтобы Трамп стал президентом, для того, чтобы, как выразился Миша, миллионы идиотов смогли поставить галочку напротив его имени. Не даю оценку ни высказывания Михаила, ни этому факту, идиоты они или нет, потому что...
Просто... Михаилов, не давай оценку высказываниям Михаилов.
Да, да, да. Все так. Давайте посмотрим. Просто, ну, это прекрасно. Илон Маск, человек, который реально вложил бешеные бабки в то, чтобы Трамп стал президентом, пишет, перевожу. Причина, по которой я вместе с Америкой и много критичных, важных людей, которые строят SpaceX, Tesla и сотни других компаний, которые делают Америку сильной, это причина H1B. Сделай большой шаг назад, ударь себя по лицу, ударь тут несколько по-другому сформулировано, но неважно. Я пойду на войну против этого решения таким методом, который тебе не понравится. Мне кажется, это прекрасное завершение, ну, просто всего этого, и этого разговора, и в принципе всей этой истории с Маском, который пытается сделать Америку великой, но при этом делает так, что тот самый всемирно известный пылесос мозгов, который был включен В том числе, между прочим, эта же виза в 52-м году появилась не просто так. Она появилась во многом для того, чтобы можно было проще утягивать инженеров и ученых из постсоветского пространства. И сейчас просто вы нам больше не нужны. Ну, окей, будем смотреть дальше, будем наблюдать. А с вами была программа «Точка». С вами были вот эти вот замечательнейшие ребята. Это Михаил Гуревич. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «Добрый Венчур». Это Михаил Климарев. Не забудьте подписаться и на его телеграм-канал, который называется «За телеком». Меня зовут Денис Альшанов. Можете подписаться на мой YouTube-канал. Все ссылочки есть в описании. Там же есть ссылочки и на VPN от Breakfast Show. А мы вас ждем, ну, не я лично, а, в принципе, канал The Breakfast Show ждет вас уже с утра, когда выйдет The Breakfast Show. Спасибо. Увидимся через неделю.